Радио ТОС на плюс
70-79 УКВ.
Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Об истории с интересом»
с Никитой Ништубе.
В гостях у нас заведующая спектром краеведения Тосинской центральной районной библиотеки Наталья Ющенко.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
А мы начинаем вторую часть нашей передачи, посвященную тосинцам, ушедшим на фронт Великой Отечественной войны. Прошлую часть мы закончили на теме оккупации тосинской земли, которая длилась 2.5 года.
А как стала меняться жизнь людей после переломного 43-го года? Это все-таки Курск, Курская битва, сопротивление Сталинграда.
Да, уже 43-й год был такой, немножко подарил людям надежду, что вот уже близится победа, потому что, конечно, 42-й очень был тяжелый. И 43-й год, Курская битва, да, вы правильно уже сказали, освобождены были Донецк, Полтава, Таганрог, значит, Донбасс и Днепр. То есть это уже такой Демьянский плацдарм, ликвидация была в этот период. То есть это все наши тосинцы участвовали в этих событиях. И вот хочется сказать немножко отдельно про Барыбина Бориса Матвеевича, который ушел на фронт с августа 43-го года после обучения в Ленинградском военно-инженерном училище, участвовал в боевых операциях 3-го Белорусского фронта, командовал взводом саперного батальона 194-й дивизии, брал Кёнигсберг, являлся кавалером Красной Звезды, ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны второй степени, награжденного медалью за взятие Кёнигсберга. То есть это такой человек, который у нас звучит его фамилия, да, и, наверное, вы тоже понимаете, да, что вот у нас шоссе, которое называлось Корпусное, да, раньше, оно было переименовано шоссе Барыбина. Это как раз в честь вот Барыбина Бориса Матвеевича, который работал в Лисине преподавателем сначала в техникуме, а потом стал, возглавил это учебное заведение и трагически погиб на этой дороге. И в честь этого оно было переименовано в шоссе имени Барыбина.
Ну, теперь дорога будет вечной памятью ему.
Да, да, теперь дорога вечная память Борису Матвеевичу. Но у нас вот на Тосинской земле была, конечно, очень яркая операция, ну, наиважнейшая, наверное, да, для Ленинграда, для блокадного Ленинграда, это операция «Искра», да, потому что она, это была... Был прорыв блокады, то есть операция «Искра» — это прорыв блокады Ленинграда. Началась она осенью 42 года, как бы разработка этой операции. Предполагалось встречными ударами Ленинградского и Волховского фронтов разгромить группировку противника в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа и восстановить сухопутную связь Ленинграда со страной. С этой целью было создано две ударные группировки войск: 67-я армия, командующий Духанов, и вторая ударная, командующий Романовский. Также для участия в операции привлекались 55-я армия и часть сил 8-й армии. На участке, выбранном для прорыва, войска Ленинградско-Волховского фронтов разделяли 14 километров. Эта часть фронта была очень укреплена, очень сильно. 12 января в 11 часов дня 67-я и 2-я ударная армии перешли в наступление и к исходу дня продвинулись вперед. К вечеру 13 января расстояние между передовыми соединениями сократилось до 5-6 километров, а 14-го до 2. Враг стремился удержать опорные пункты на флангах прорыва, рабочие поселки 1 и 5. Спешно перебрасывал резервы и части других участков фронта. Буквально за каждый метр земли шли ожесточенные бои. И 18 января в районе рабочих поселков 1 и 5 произошла встреча частей Ленинградского и Волховского фронтов, и блокада Ленинграда была прорвана. В этот же день 67-я армия освободила Шлиссельбург. От врага было очищено все южное побережье Ладоги. Отвага советских войск была высоко оценена командованием. И, конечно, уже в 43-м году был освобожден и Красный Бор, и близлежащие деревни. Вот. Но бои продолжались, то есть нужно было стоять там и сдерживать, вот, чтобы не сомкнулось опять это кольцо. И эта Красноборская операция длилась почти год, до полного прорыва. То есть там еще унесено очень много жизней за вот этот год сдерживания вот этого, сдерживания сил противника, чтобы он не соединил их для повторного кольца. То есть вот это вот была такая тяжелая, конечно, ситуация, но о ней тоже мало написано у нас, к сожалению, о Красноборской, но вот такая там ситуация была. И вот сегодня на Красноборском захоронении там практически все лежат вот этого периода боев, погибшие.
Тосно уже в 44-м году был освобожден, к счастью. Что происходило здесь в этот момент? Ну, понятно, что после войны здесь были, наверное, тяжелые состояния, и людям приходилось во многом выживать.
Да, вы знаете, прежде чем говорить об освобождении, я бы хотела сказать немножко о том, что в 43-м году осенью был массовый вывоз всего населения Тосинского района и Тосно в Латвию, Литву, в Эстонию и Германию. То есть всех погрузили в поезда, как говорили тогда, скотные вагоны, люди вспоминали, кого вывозили в то время. И люди попали, не знали, куда их везут, что с собой брать, вот что вот успели там взять, какие-то вещи, что-то теплое, какие-то детей, и были все вывезены. То есть это был такой тяжелейший период жизни каждого тосненца, вот мирного человека, кто оставался здесь, на этой земле. Их всех вывезли на принудительные работы. Гитлеровцы стремились превратить оккупированные территории в зону пустыни. 8 сентября 43 года командующим охранными войсками группы армии «Север» был издан приказ о принудительной эвакуации гражданского населения. Он предписывал провести, используя все средства и возможности, бить потери времени. Жителей Тосно и близлежащих населенных пунктов вывозили на Запад, в Прибалтику, Германию, где их ждало рабство. И вот можно привести пример Бибиковой Нины Михайловны, которая была вывезена из Старой Руссы, потом она жила, сегодня живет в Тосно, возглавляла вот как раз общество малолетних узников долгое время. Вот она была вывезена в раннем детском возрасте в Германию с родителями, находилась в лагере города Браншвайц. И вот я с ней когда говорила, она вспоминала, говорит, у меня вот лай собаки вызывает холодный пот. До сих пор. Вот она уже бабушка, прабабушка, уже пожилой человек. Но до сих пор, говорит, когда я слышу лай собаки, у меня холодный пот наступает. То есть это из детства воспоминания, как она провела детство. То есть они были закрыты в полуподвале, родители работали, а их сторожили собаки. И они не могли выйти на улицу. Если они пытались выйти, то собаки на них нападали. И вот этот лай до сих пор у нее стоит, она вздрагивает при каждом лае собаки.
Настоящая психологическая травма.
Да, да, это вот так. А потом такие Планины, Людмила Каменева, Мария Александровна Каменева и Наденька. Тоже вот фотография есть у нас, жители 43-го года. Тосницы коренные вывезены были на хутор в Перкуле. И там питались вместе со свиньями, отбросы им давали какие-то, там что-то варили они для свиней. Сами этим же питались, потому что другого ничего не было. Князева Щербакова Екатерина Ивановна была вывезена гитлеровцами в Латвию. После освобождения вступила в разведшколу, неоднократно выполняла боевые задания в тылу врага. После тяжелого ранения работала хирургической сестрой в полевом госпитале, в котором прошла всю Европу. Вот такая у нас на Балашовке, я не знаю, жива она или нет сегодня, Екатерина Ивановна Князева Щербакова. Вот это предшествовало освобождению. То есть вот этот массовый вывоз, он предшествовал. То есть когда пришла Красная армия с освободительными боями, здесь никого не было практически. В Тосно проживало до 18 человек всего, всего во всем нашем поселке. Перед тем, как его освободили, проживало 18 человек. Это были уже старики глубокие, которые как-то спрятались от этого массового вывоза, как-то в подвалах, не знаю как там, что их не увезли, и они остались здесь. Вот. И вот это все они пережили, и, в общем-то, потом уже пришло освобождение, они здесь оставались на Тосинской земле, в Тосно. Вот. И также в районе, тоже там в районе что-то около 118 или 120 человек вообще всего в районе было вот на момент освобождения. Потому что освобождение пришло уже в начале 44-го года, это уже январь, когда шло массовое уже ковровое освобождение. И, конечно, уже было просто освобождалось все. Как говорили, шли на плечах. То есть на плечах у противника. Не давали ему передохнуть, не давали сгруппироваться, не давали какие-то провести перегруппировки войск. То есть их гнали, гнали, гнали уже массово. В 44-м году уже вся Ленинградская область практически была освобождена. Вот. И, конечно, когда освободили Тосно, Тоснинский район, конечно, война-то еще продолжалась, то есть мы же не можем сказать, что уже победа, да, то есть война продолжалась, район освободили, был установлен комендант, был установлен гарнизон здесь такой для охраны, вот, комендант. А что было? Были очистки, прежде всего, надо было произвести, потому что разрушена техника оставалась, заминировано все было, то есть не ступить было нигде, потому что везде были минные заграждения, и надо было все это убрать. Вот. Нужно было убрать вот эту технику разбитую. Вот. Нужно было, конечно, потихоньку восстанавливать уже Тосно, потому что очень много было разрушенных домов, и вокзал, и Дом Советов, и Дом Культуры, и все это очень пострадало, и школа. И, конечно, это требовало усилий, приложения усилий. Поэтому, конечно, люди становились, в основном женщины становились и работали. Вот. Потихоньку стали возвращаться. Уже к апрелю уже заработала школа в апреле 44-го. Восстановили вот белую школу. Это первая школа наша, которая была построена уже как десятилетка перед войной. Вот. И после войны ее первую восстановили. Она была очень загружена. Там учились в 3 смены. Было очень, недоставало учителей, то есть, ну, такая была обстановка тоже, вот детский сад уже, пекарню построили, стали хлеб печь, столовую открыли, стали возвращаться инвалиды, ведь очень же много возвращалось солдат без рук, без ног, понимаете, которые нужно было им дать тоже какую-то работу, чтобы они могли тоже как-то себя поддерживать. Вот. И была такая артель инвалидов у нас. Да? Вот там работали инвалиды войны. Они такой посильный труд выполняли, но он был полезный тогда для общества. Вот. Конечно, большую поддержку государство оказывало инвалидам, семьям, потерявших кормилец, женщинам, которые остались без мужей, с детьми. Выдавали ссуды, выдавали материальную помощь. Вот. И очень много выдавали суды на строительство домов, потому что приезжали люди, нужно было где-то жить, жить было негде, уплотнение было, было 4 метра квадратных на человека, норма, да, то есть это просто скученность была колоссальная в каждом доме, вот, и подселяли, люди возвращались, подселяли в дома, поэтому, конечно, нужно было срочно вот строить дома, и давали суды 3000, 4000 рублей, до 10 тысяч рублей давали суды на строительство домов, и у нас появилось после войны 13 новых улиц в Тосно, вот, благодаря вот этому такому движению строительному огромному, вот, каждая организация должна была построить, ну, такая более-менее, которая могла это сделать, построить несколько домов, ну, как бы для своих сотрудников. Вот. И вот у нас вот эти улицы Боярова тут стали застраиваться уже вот этими двухэтажными домами. Вот. И, конечно, много очень было частных домов деревянных построено. Это были обычные дома, не до каких-то там изысков, знаете, но было хотя бы где жить людям. И вот это строительство, оно было очень масштабным, вот такой частная застройка.
А я напоминаю, в эфире об истории с интересом с Никитой Нештубе. В гостях у нас Наталья Ющенко, заведующая сектором краеведения Тосинской центральной районной библиотеки.
Вот, это то, что вот в Тосно у нас происходило. Но война-то шла дальше, был еще Берлин, еще нужно было... У нас даже жила такая Кондратьева Антонина Александровна, которая участвовала в Японской войне. То есть она была прожектористкой, служила в прожекторной роте 187-го артиллерийского дивизиона Забайкальского фронта. Каждый день спускала по специальным рельсам прожектор весом 1 тонну. Представляете, девочка, она молоденькая была еще тогда девочка. И вот она служила в вот этой прожекторской роте этой. Вот я помню, приходила к нам в музей Тосинский краеведческий, и мы с ней праздновали победу над Японией. То есть она говорит, я только с вами могу. Вот это, потому что никто не вспоминает, никто даже не знает, что как бы вот такие были бои, что там и люди погибли тоже. И, в общем, такая серьезная была ситуация. Вот, и мы вот с ней, да, отмечали победу над Японией. Вот. Конечно, когда дошли до Берлина, это была радость неимоверная. Волков Михаил Иванович, Паэгли Фриц Генрихович, Акудинов Александр Николаевич, Никитин Александр Корнилович, Бетегер Юрий Анатольевич, это как раз сын Бетегера, который был начальником станции «Сыновец», он был стрелок-радист танка Т-34 65-го танкового полка 11-го танкового корпуса. Погиб при штурме Берлина 23 апреля 45-го года. Представляете, вот какой кошмар. То есть это вот 3 сыновей он потерял. И вот хочется отдельно сказать о Паршуковой Антонине Ивановне. Она была бойцом-санитаркой Тосинского истребительного батальона номер 93. затем партизанского отряда номер 93, действующего в Ленинградской области. После выхода в тыл направлена в хирургический полевой передвижной госпиталь номер 731. Дошла до Берлина и расписалась на рейхстаге Паршукова «Тост на Берлин». За себя и погибшего мужа и сына. Она потеряла и мужа, и сына, дошла до Берлина и на рейхстаге написала такие слова. То есть это очень все трогательно, конечно, и у каждого была своя судьба. Женщины внесли огромный вклад в победу. Это и медсестры, это в основном медперсонал, конечно, но это и разведчицы, и стрелки были, и снайперы были прекрасные женщины, и летчицы прекрасные. То есть женщины огромный вклад несли в победу. Поэтому, конечно, и наши тоже тосненские, вот мы нескольких упомянули, также вот причастны к этой вот великой победе. В парад в Москве был огромнейший парад. Участники парада Победы были все герои Советского Союза, полный кавалер Ордена Славы. И вот у нас был Блинников такой, Сергей Александрович, участникам парада Победы, передавал тоже материалы свои в музей. Вот. И в Тосно возрождались предприятия. Первый завод «Стройдеталь» был, заработал в Тосно. Это такое было предприятие. Сегодня оно так уже мало о нем говорят. А раньше это было такое предприятие, о котором знали во всем Советском Союзе. Поставлялись вот эти панели строительные на все стройки Советского Союза. И вот он первым стал возрождаться к жизни. Это 44-й год, год рождения завода. Вот, выпускали доски, деревянные брусья, кровельную дранку. Завод размещался в небольшом деревянном здании. Работы проводились на площадках под открытым небом. Строители и рабочие завода жили в землянках и бараках. Приходилось начинать все сначала. Плохо одетые, порой голодные. Мы работали, не жалея сил и времени. Мы знали, что должны сами себе построить жизнь такой, какая она была до войны. Это вспоминают первые вот рабочие завода. Также РЗ, это авторемонтный завод, который возник на базе ремонтных мастерских немецких. Там ремонтировали танки немцы во время войны. И там такая уже база была. И вот на этой базе возник завод АРЗ, который потом ремонтировал заводы, автобусы, строил новые автобусы. То есть это был огромный такой промышленный завод, который очень много сделал для автомобильной промышленности России. Вот сегодня, к сожалению, такого завода нет, но он тоже возник практически сразу же вот на базе этих авторемонтных мастерских, сразу же после 44-45 году уже как бы он работал, уже были сотрудники, уже там начиналась работа, но в основном это были женщины, конечно, все, кто первыми работниками были женщины, потом уже потихоньку возвращались мужчины, уже, так сказать, более была, двигалась работа, и какой-то процесс запускался, и более все это, конечно, организовывалось правильнее, и строилось что-то новое, и то, что старое оставалось, очень давало такую большую подспорье этим заводчанам. Вот. И там вот сейчас на Валисино возник такой вот поселок, довольно и многоэтажные дома, и детский сад, и школа прекрасная. Все. То есть это вот зародилось все вот тогда еще сразу после войны. Вот. Жизнь в Новолисине такая уже промышленная. Вот. Вот такая история у нас состоялся такой разговор. Вот, конечно, не всех мы вспомнили, конечно, это такой длительный разговор у нас состоялся, и такие основные этапы мы просто вот взяли, да, для рассмотрения, что происходило в Тосно, что происходило на Тосненской земле, что происходило вообще на фронтах, где служили тосненцы, где сражались тосненцы. Такой, конечно, разговор о победе.
Можно сказать, сегодня, что ситуация жителей Тосно менялась чуть ли не с каждым годом, если не месяцами. То из худшего, то немножко в лучшую сторону, исходя из ситуации на фронте, конечно.
Да, конечно, очень была тяжелая оккупация. То есть были здесь госпиталя немецкие, много и большие довольно были госпиталя. Женщины в основном работали в госпиталях с ранеными. Вот, это все было принудительно. Никто это лично не хотел, этой работы. Все, конечно же, висела виселица, топор над головой, да, и если ты не пошел, если ты не выполнил, тебя просто повесят, и все, и твои дети умрут просто, да. Женщины, которые работали, они не только сами могли там подкормиться, но еще и детей, конечно же, они поднимали, поэтому, конечно, для них это было очень важно все, детей подкормить, самим как-то жить. И, конечно, такой тяжелейший был период. Потом уже, когда освободили, уже, конечно, было, знаете, такой подъем, хотя был голод же. Люди голодали после войны, ведь не успели весна, посадить ничего не успели, урожая никакого нет, было просто нечего есть. Был просто тяжелейший период после войны, голодный такой. Потом, пока вот уже поля разминировали, стали уже осваивать землю, посеяли что-то, посадили дома, огороды, что-то уже пошло. А первый год был очень тяжелый, конечно, вот этот послевоенный. Но как-то справились, знаете, я вот всегда думаю, как вот люди все это вынесли. Это же просто, как и мирные жители, так и на фронте. Это такой был просто тяжелейший труд. Вот, выжить, вот, добиться победы, победить, возродить жизнь новую. Понимаете, это такой был подвиг. Такой подвиг был со всех сторон и мирных жителей, и войск, участников войны.
Касательно подвигов, ранее вы упоминали о жительнице Тосно, которая дошла до Берлина. А есть ли еще какая-то информация о других жителях, которые дошли?
Ну да, много, конечно, есть. Я сейчас не могу, конечно, назвать. Это у нас просто вот Паршукова, она такой для меня вот как-то вот эта ее судьба меня глубоко всколыхнула. Вот именно Паршукова, потому что она небольшого роста такая была, женщина маленькая, очень худенькая. Вот. И вот она вот эту всю войну прошла, потеряла сына, мужа, понимаете, дошла до Берлина. И вот, понимаете, вот, наверное, такая цель была у женщины. Вот на Рейхстаге написать, понимаете, может быть, это ее вело к победе, может быть, эта мысль ее просто сопровождала, что она должна это сделать за всех своих близких, понимаете. Поэтому вот такие женщины, они такие, знаете, как такой пример, даже, наверное, был для других. Вот что нужно все равно идти вперед, несмотря на то, что уже сын погиб, мужа нет, разорение, сама, понятно, нездорова война и все здоровье отняла. Но вот эта сила вот к победе, да, к этому вот Рейхстагу, к ее вела, наверное, это ее вдохновляло и помогало ей жить. Вот, ведь мы же не знаем, мы у нее не успели спросить, да, но у меня почему-то вот такое чувство. И она лично просто как-то мне запомнилась.
Я еще хотела спросить, известно ли, какое было отношение к тосницам, которые вернулись из рабочих лагерей, которых увозили в Германию?
Ну, это была, конечно, это отдельная тема. Какое отношение? Это просто, конечно, ужасное было отношение, потому что их восприняли как изменники, как вот их допрашивали, они проходили допросы в специальных службах, которые этим занимались, вот, что они делали там, чем они занимались. То есть это такое было, знаете, унизительно очень людям. Я даже знаю одного летчика, его уже нет, это Насилевец Сергей Исакович. Он жил в Тосно, работал на железной дороге. Он повторил подвиг Моресьева. То есть я не буду сейчас рассказывать об этом подвиге, это просто уникальный человек. Но только скажу о том, что он был сбит над Эстонией, его самолет, и он попал в болото. И уже были первые заморозки, и он полз 13 суток к своим. И у него он был горел, когда он был сбит, он спустился на парашюте, но самолет загорелся, и часть его тела обгорела. И уже в период вот этого его движения к своим стало зарастать, вот молодой организм, стали зарастать вот эти вот обгорелые части тела и лицо. В общем, это ужасная история, конечно, я, может быть, мы как-то о нем поговорим в другой раз. Вот. Но случилось так, что его уже похоронили, бойцы его, однополчане, да, что он не вернулся, уже решили, он в болоте сидел трое суток, его сторожили собаки, он не мог выйти. Вот. И потом уже решили фашисты, что он погиб там, утонул и ушли. И он в это время вышел из болота, выбрался и вот полз, добивался до своих. И уже за это время, конечно, решили, что он погиб. И когда он вернулся, его же тоже допрашивали, потому что он был сбит над Эстонией, и долго его не было. И НКВД, конечно, заинтересовались этим, стали его допрашивать. И он из-за этого допроса унизительного не получил звания Героя Советского Союза, потому что он очень грубо ответил НКВДисту, который его грубо допрашивал. И его награду положили под сукно, потом как-то там где-то бумаги потерялись. Вот, и он потом всю свою оставшуюся жизнь добивался вот этого звания. Ему дали Красной Звезды, но героя не дали. Хотя он вполне заслуживал этого звания. То есть это такой пример, когда вот эти унизительные допросы, они вот приводили к таким последствиям, к сожалению.
Да, такая вот серьезная тема у нас сегодня была в эфире. Мы узнали о многих тосницах, которые стали откровенно героями. Да, которые принесли всему народу, всей стране победу.
Мы должны их помнить и гордиться ими.
Я напоминаю, что в эфире у нас была передача об истории с интересом. С вами был Никита Ништуби и наша гостья Наталья Ильющенко, заведующая сектором краеведения Тоснинской центральной районной библиотеки.
Я бы хотела в конце нашей передачи всех тоснинцев, всех жителей Тоснинского района поздравить с этим великим праздником, потому что День Победы – это праздник всех праздников. Это наша победа дала нам возможность жить, как мы хотим, дала нам возможность жить в своем государстве и любить свою родину, и стараться, работать для ее процветания. И эта победа, она дала свободу всем нашим жителям нашего огромной нашей страны. Ведь все же стали одной стеной, все народы, населявшие тогда Советский Союз, на защиту своей большой родины. И сегодня мы должны об этом всегда помнить и ценить вот эту победу и понимать ценность этого вот мира, ценность победы, ценность свободы, которую нам подарила эта победа. Поэтому я всех поздравляю с этим праздником наступающим и желаю здоровья и мирной жизни, и, конечно, процветания каждой семьи. Спасибо большое за внимание.
Спасибо вам. До свидания.
Радио Тосна Плюс
70-79 УКВ.